Мил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские журналисты написали письмо Владимиру Путину в защиту благотворительного фонда «Интерньюз». В Москве завершается церемония похорон Бориса Ельцина. Эти темы, а также новости науки и экономики в этом части нашей программы. Российские журналисты написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они просят его защитить фонд правопреемника организации «Интерньюз», образованные медиа, в офисе которого уже несколько дней проходят обыски и выемка документов. Под письмом более 1000 подписей. Против руководителя фонда Манана Асламазян было возбуждено уголовное дело о контрабанде за то, что при въезде в Россию она не задекларировала около 10 тысяч евро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уже несколько дней работа фонда «Образованные медиа» приостановлена. Там проходят обыски. Манана Асламазян не раз заявляла, что за свою ошибку и забывчивость готова нести личную ответственность. Но при чем тут обыски в фонде, не понимает. В Кодексе об административных правонарушениях говорится, что гражданин, забывший задекларировать ввозимую валюту, обычно платит штраф около 2000 рублей. В отношении же руководительницы «Образованных медиа» «Интерньюз» возбудили уголовное дело о контрабанде. Журналисты, решившие встать на защиту Манана Асламазян, убеждены, что уголовное дело направлено не столько против руководителя «Интерньюз», сколько против возглавляемой ею некоммерческой организации. Идея написать письмо президенту возникла у сотрудников одного из первых российских негосударственных каналов томской телекомпании ТВ-2. Говорит журналист ТВ-2, член Академии российского телевидения, лауреат премии ТЭФИ Юлия Мучник.
Я хорошо знаю российскую историю и, в частности, российскую эпистолярную историю, начиная с писем Андрея Купского, Ивана Грозного, всяких диссидентских посланий в советские времена к власти. И у меня нет особых иллюзий. Я не уверена, что можно подобными письмами на российскую власть вообще, а на нынешнюю в особенности, как-то воздействовать. Но показать ей, что мы ее не боимся, показать ей, что мы в этой ситуации всецело поддерживаем Манану, «Интерньюз», показать, что есть еще какая-то корпоративная солидарность и в регионах, и в России, что вот в такой ситуации и региональный телевизионщики московские могут объединиться, в наших силах написать письмо и обратиться к человеку, от которого, я уверена, в сегодняшней России зависит, увы, все, и, в общем-то, от которого и исходят все подобные акции.
Под письмом стоит, почти 1000 фамилий, почти 1000 подписей. Трудно ли было их собрать?
Ой, вы знаете, совершенно не трудно, и я вот сейчас просто периодически захожу на этот сайт, и вот буквально каждую минуту там появляется новая фамилия. И, собственно, мы написали это письмо, поставили свои подписи и под этим письмом, поставили подписи какие-то наши друзья региональные и московские. А потом мы даже как-то особенно ни к кому не обращались. Потом просто весть об этом письме, она как-то разошлась по России, по российским телекомпаниям, и подписи появляются сами собой. Я, правда, скажу, что к некоторым московским телевизионщикам я лично звонила, и подавляющее большинство из них охотно откликнулись и тут же поставили свою подпись. Но было пара человек, которые откровенно признались, что они боятся подписываться, либо начали придумывать какие-то странные оговорки, мол, давайте смягчим письмо, давайте не будем кого-то раздражать, кого-то злить. И в конце концов, вот буквально два только человека из тех, кому пришлось обратиться, отказались это письмо подписать. Да я не хочу называть фамилию. Эти люди сами знают, что они отказались. Это было, в общем-то, их право. Отказались и отказались. Зато вот уже на сегодняшний момент около 1000 подписей есть.
Юля, скажите, пожалуйста, несколько слов о Манане Асламазян и «Интерньюз». В чем важность того, что делает Манана?
Вы знаете, даже трудно говорить, как трудно говорить о самых родных и о самых любимых людях. Я могу сказать, что когда вот нам переслали видеокадры, выемки, как это называется, документов из «Интерньюза», и я просто видела, как из «Интерньюза» выносят коробки с этими документами, и там, просто камера скользила по любимым коридорам, там мелькали любимые лица. Вот у меня было ощущение, что громят мой родной дом. Манана не случайно все в регионе регионах называют мамой, мамой российского телевидения. То есть действительно, это человек, который сделал для развития телевидения в России и в регионах в особенности больше, чем мы все вместе взяты. Это человек, который работал, по-моему, по 25 часов в сутки, совершенно самоотверженно. Она умудрялась знать по имени всех, кто проходил через ее многочисленные школы и семинары. Она умудрялась помнить наши какие-то сюжеты столетней давности, которые мы сами-то вспомнить не могли. Мы все, будучи в Москве, заходили в Интерньюз как домой и знали, что если там надо учиться, нас научат. Если надо просто помочь, нам помогут. Если надо даже переночевать, мы можем там остаться переночевать. Это была организация абсолютно свободная, абсолютно независимая, объединяющая таких же свободных, независимых, думающих людей. И вот, собственно, поэтому-то идет на нее сейчас атака, потому что сегодня идет атака на все, что как-то думает, движется, и что просто независимо от власти. Не опасно нисколько для власти, поскольку интервью никогда не занимался никакой политической деятельностью. Но просто научить думать и работать свободно. Вот, видимо, это и показалось власти опасным.
Говорила томский журналист Юлия Мучник. В письме к президенту отмечается, что Манана Асламазян имеет непререкаемый авторитет в российском медиасообществе. Авторы обращаются к президенту с требованием остановить расправу с образованными медиа и вмешаться в ход истории, наносящей очевидный удар России. Говорит один из журналистов, подписавших письмо, руководитель студии «Репортер» на канале ТВ-центр, член Академии российского телевидения, трижды лауреат премии ТЭФИ Михаил Дегтярь.
У меня даже не было ни капли сомнения, подписывать это письмо или нет, потому что вклад Манана Асламазян в развитие регионального телевидения невозможно переоценить. То, что она сделала для регионального телевидения, будут помнить еще долгие-долгие годы. Я прекрасно понимаю, что она совершила правонарушение, но оно не такое значительное, чтобы можно было уничтожать и человека, и эту замечательную компанию «Интерньюз», которую она создавала.
В чем важность той работы, которую ведет «Интерньюз»?
До 1991 года, пока не было «Интерньюз», региональное телевидение представляло собой просто какую-то разрушенную, маловнятную систему, еще с пороками советской системы. И то, что появилось на рынке телекомпания «Интерньюз», которая использовала новейшие на тот период технологии развития регионального телевидения, дало невероятный скачок региональному телевидению. Люди поняли, как нужно делать телевидение. Манана и ее компания просто открыли этим людям глаза на региональное телевидение, на их качество, на качество продукции, на построение самих репортажей, новостей. Появились технологии, которых раньше не было. Поэтому появление Мананы на телевизионном рынке – это революция.
Михаил, скажите, пожалуйста, как вы считаете, история с обысками в офисах «Интерньюз» – это случайно или не случайно? Это связано вот с этим мелким правонарушением, которое совершила Манана Асламазян? Или это часть более глобальной истории с гонениями на СМИ в России?
Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю существа дела, и мне трудно оценивать действия следователей, которые проводят обыски.
Говорил журналист Михаил Дегтярь. Письмо в защиту Мананы Асламазян размещено на сайте томской телекомпании ТВ-2. Журналисты говорят, что с каждым часом подписей под ним становится все больше. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили первого президента России Бориса Ельцина. На церемонии присутствовали близкие Ельцина, а также руководители России и ряда зарубежных стран. Ранее в храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания, на которой пришли десятки тысяч людей. В России сегодня день траура. Глава ГУВД Петербурга Владислав Петровский заявил, что милиция во время проведения марша несогласных действовала в рамках закона. Сегодня же в Петербурге задержаны 10 активистов Объединенного гражданского фронта, которые требовали отставки Петровского. 2006 год стал для журналистов самым кровавым в истории. По данным Международного института прессы, в прошлом году в мире были убиты свыше 100 сотрудников СМИ. Власти Белоруссии дали согласие на открытие представительства Еврокомиссии в Минске. В 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в европейском часе программы «Книжная весна в Европе», «Международная ярмарка детской книги в Болонье», «Что читают французы», чешский прозаик Михаил Вивек, 60-летие поэта Юрия Кублановского, русский европеец Аким Балынский, ну, конечно, европейский музыкальный календарь. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главной российской теме дня. Смерть первого президента России Бориса Ельцина – одна из главных тем обсуждения не только в России, во всем мире, в первую очередь в странах СНГ. О первом президенте России Борисе Ельцине мой коллега Виталий Портников сегодня побеседовал с бывшим премьер-министром Украины Евгением Марчуком.
Евгений Кириллович, вот говоря о Борисе Ельцине как о политике, очень тяжело отделить сегодня Ельцина человека от Ельцина монумента, понимаете, это уже вот ощущается.
Мне в этом смысле немножко легче, потому что мне приходилось видеть Бориса Николаевича не только во время переговоров, как возглавлявшего российскую делегацию, и переговоры по так называемому большому договору между Украиной и Россией по Черноморскому флоту и по многим другим, но и приходилось видеть его в непротокольных ситуациях, которые бывали и после некоторых саммитов СНГ, и встречаться также с ним уже после его отставки приходилось в Крыму, когда он отдыхал с Наиной Иосифовной, поэтому я видел Бориса Николаевича и не как политика. Надо сказать, что в моем понимании, в моем восприятии он действительно разный, потому что такой стереотип или образ в Украине до тех пор, пока я не увидел Бориса Николаевича, как говорится, в работе, образ был такого очень строгого, волевого, резкого, наступательного политика, склонного даже, может быть, некой грубости, и в то же время все это потом оказалось не совсем так, когда пришлось с ним вести достаточно сложные переговоры и видеть его, как я уже сказал, в непротокольных ситуациях. И это несоответствие достаточно широко дополнило в моем восприятии его образ как человека живого, склонного иногда даже к самоиронии, человека, который позволял себе даже в своих размышлениях в чем-то сомневаться. Но и с другой стороны, конечно же, как политик, который очень напористо и умело отстаивал интересы России. И я думаю, что со временем, особенно в Украине, образ Бориса Николаевича останется в историческом смысле, будут укрупняться его важные для Украины черты, и его образ останется в украинской истории как политика, как президента России и другого государства, который достаточно много сделал для того, чтобы тот разводный, бракоразводный процесс после развала Советского Союза прошел для Украины, в данном случае, я говорю, прошел так, как он прошел, поскольку в то время угроз было достаточно много, в крайнем случае намного больше в украинско-российских отношениях, нежели сейчас.
Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук о покойном первом президенте России Борисе Ельцине. И в продолжение темы, на Новодевичьем кладбище в Москве, как я только что сказал, похоронили Бориса Ельцина. На церемонии присутствовали только близкие и руководители России и нескольких зарубежных государств. Сегодня за церемонией и прощания, и обряда отпевания Бориса Ельцина и похорон следит мой коллега Данила Гальперович, и сейчас он вместе с нами. Еще раз, Данила, вам слово.
Да, действительно, буквально только что Борис Ельцин был похоронен на Новодевичьем кладбище. Было для очень многих тех, кто наблюдал это погребение, очевидно, что все произошедшее явилось достаточно неожиданным для российской власти. Были некоторые моменты, которые наблюдатели отмечали как явно спонтанные в организации этих государственных похорон. Гроб Бориса Ельцина был доставлен на Новодевичье кладбище на орудийном лафете. Там он был переставлен на такую небольшую телегу, и с ним попрощалась, с Борисом Ельциным попрощалась семья его, то есть Наина Ельцина и две дочери, Елена и Татьяна. А перед этим в храме Христа Спасителя прошла заупокойная служба, и еще до нее митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выступил перед теми, кто пришел проводить Бориса Ельцина в последний путь, и передал им послание патриарха всей Руси Алексея II.
Когда-нибудь история даст почившему беспристрастную оценку. Мы же ныне будем молиться о упокоении его души в Царстве Небесном, и где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Отечество наше, Россия, сегодня живет полнокровной жизнью, возвращается к своим исконным традициям. Об этом говорит и то, что впервые за 100 с лишним лет мы прощаемся с главой государства российского в храме, прощаемся с молитвой.
Это был митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, и действительно впервые за вот этот долгий срок руководителя российского государства отпевали и молились за него. С другой стороны, над гробом Бориса Ельцина прозвучал гимн советской мелодии, именно тот гимн, та мелодия, которую в свое время Борис Ельцин отменил. Между тем, можно говорить о том, что должно было, по крайней мере, по некоторым сведениям, состояться после того, как тело Бориса Ельцина должно было быть предано земле. Известно было, что в Кремле должен был состояться такой поминальный, можно сказать, поминки по Борису Ельцину, и, кроме того, поминки должны были уже пройти позже в семье Бориса Ельцина с приглашением самых близких, пожалуй, людей. Очевидно, что все это достаточно серьезно сдвинулось по времени, потому что раньше говорилось о том, что вот в Кремле как бы вспоминание Бориса Ельцина будет начинаться в 4:30 по Москве. Очевидно, что все это сейчас сдвинулось, и, скорее всего, уже только вечером те, кто будет вспоминать Бориса Ельцина в своем кругу, сядут за стол.
Данила, спасибо большое. Напомню, Данила Гальперович рассказывал о последнем часе похорон Бориса Ельцина. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Белый дом вступает в решительный бой с законодателями, пытаясь предотвратить одобрение законопроекта, где предусмотрено ограничение срока иракской кампании. После нескольких недель дебатов конгрессмены подготовили окончательный вариант документа, где увязывается финансирование операции с выводом американских войск, рассказывает Алан Давыдов.
Утром во вторник президент Буш выступил с критикой демократов в Конгрессе, подготовивших законопроект, в котором финансирование войны в Ираке и Афганистане увязывается с графиком вывода американских войск из Ирака. Буш в очередной раз пообещал наложить вето на этот законопроект, который, по словам президента, поощрит тех, кто готовит атаки на американских солдат в Ираке и угрожает безопасности американцев в их собственной стране. В ноябре прошлого года американцы выразили разочарование ситуации в Ираке и желание изменить нашу стратегию в этой стране. Я принял это к сведению. Сегодня генерал Дэвид Петреус осуществляет стратегию, коренным образом отличающуюся от прежней. Американский народ не голосовал за провал, а это именно то, что гарантирует законопроект демократических лидеров в Конгрессе. Президент заявил это на следующий день после того, как лидеры обеих палат Конгресса договорились о том, чтобы в биль о чрезвычайных расходах, в том числе на финансирование в этом году иракской и афганской кампании, был включен график вывода американских войск из Ирака. Демократы согласны с тем, что он должен быть составлен с учетом развития ситуации в Ираке, успехов иракского правительства в экономической, политической и военной сферах, но настаивают на том, чтобы поэтапный вывод войск в любом случае начался не позднее 1 октября и завершился не позднее 1 апреля 2008 года. Президент Буш добавил, что готов встречаться с лидерами Конгресса столько раз, сколько понадобится для преодоления разногласий. Спустя несколько часов в адрес демократов поступило более жесткое заявление от вице-президента Ричарда Чейни, присутствовавшего на еженедельной встрече законодателей республиканцев. Чейни, избегающий делать заявления для прессы в здании Конгресса, на этот раз продемонстрировал глубокое раздражение позиции лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида, одного из главных вдохновителей законопроекта, предлагаемого президенту на подписание. Вице-президент обвинил видного сенатора не только в том, что тот поверхностно информирован относительно ситуации в Ираке, но и в том, что за последние 5 месяцев Рид, по его словам, трижды существенно менял свою позицию в вопросе о финансировании иракской кампании. Что более всего тревожит
тревожит во вчерашних комментариях сенатора Рида, это его пораженчество. Буквально на прошлой неделе он сказал, что война уже проиграна, в то время как именно инициируемый им законопроект с графиком вывода войск из Ирака гарантирует поражение. Видимо, это политический расчет. Некоторые демократические лидеры, похоже, считают безоговорочную оппозицию хорошей политикой. Сам сенатор Рид говорил, что война в Ираке принесет его партии больше мест на следующих выборах. Цинично объявлять войну проигранной, рассчитывая на получение политического преимущества. В ответ лидер демократов в Сенате Гарри Рид в резких выражениях заявил, что даже не считает нужным парировать обвинения со стороны вице-президента.
Рассказывал Алан Давыдов. Не стала ли давать результаты российская непримиримость американской идеи противоракетной обороны? Закончившиеся безрезультатно переговоры министра обороны США в Москве и новые критические заявления по поводу антиракетных планов Вашингтона, сделанные во вторник российским министром иностранных дел, впервые заставили американских экспертов предположить, что Белому дому придется поступиться кое-чем из своих планов. Вот что говорит известный американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Это конфронтация. Ситуация, разворачивающаяся на наших глазах, не нужна никому. Она во многом результат недоразумения, ведь Россия и США почти нашли почву для сотрудничества в области противоракетной обороны в ельцинские времена, когда эта идея обсуждалась комиссией Россомомедова. К сожалению, позже администрация Клинтона прервала эти переговоры, поскольку она вообще намеревалась отказаться от концепции противоракетной обороны. Сегодня русские решили, по-видимому, отчасти взять реванш за прошлое унижение и вступили в демонстративное дипломатическое противостояние с Вашингтоном. Я думаю, оно вряд ли завершится желанным для Кремля результатом, отказом США от установки антиракетных комплексов в Европе, но желание снизить накал конфронтации может заставить Вашингтон согласиться с предложениями, которые уменьшат эффективность этих систем. Если Россия в конце концов согласится партнерствовать в этой программе, то антиракетная система, без того крайне лимитированная, всего 10 ракет-перехватчиков в Европе, так и останется в состоянии зародыша. Мое личное мнение, если Москва останется на своей принципиальной позиции, то есть принципиальной нет, то США должны воспользоваться возможностью и во время переговоров с Польшей и Чехией обсудить вопрос создания гораздо более эффективной системы ПРО с элементами космического базирования, как предлагают некоторые эксперты. Но пока, насколько я понимаю, нет никаких свидетельств того, что администрация Буша пойдет таким путем. Нет, пока все свидетельствует о том, что американская администрация попытается принять во внимание многие из российских возражений, попытается удовлетворить Москву. Вопрос, на мой взгляд, состоит лишь в том, где будет, образно говоря, последняя линия обороны Вашингтона. Будет ли он готов выхолостить идею, заложенную в основу антиракетной системы, настолько, что она останется таковой лишь в названии? Это был американский военный эксперт Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Андрей Шароградский, и он целиком будет посвящен весь час церемонии прощания и похорон первого президента России Бориса Ельцина. А сейчас вы слушаете «Время свободы». В ближайшие полчаса репортаж из Петербурга о правозащитном митинге в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина, а также новости науки и еще многое другое. Но пока в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили первого президента России Бориса Ельцина. На церемонии присутствовали близкие, а также руководители России и ряда других государств. Ранее в храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания, на которую пришли десятки тысяч людей. Затем был проведен обряд отпевания. В России сегодня день траура. Глава ГУВД Петербурга Владислав Петровский считает, что милиция во время проведения марша несогласных действовала в рамках закона. Сегодня же в Петербурге были задержаны 10 активистов Объединенного гражданского фронта. Они устроили пикет у здания законодательного собрания города, требуя отставки Петровского. 2006 год стал для журналистов самым кровавым в истории. По данным базирующегося в Вене Международного института прессы, в прошлом году в мире были убиты свыше 100 сотрудников СМИ, почти половина из них в Ираке. Власти Белоруссии дали согласие на открытие представительства Еврокомиссии в Минске. В феврале этого года директор Департамента внешних связей ЕС заявил о готовности Евросоюза к сотрудничеству с Белоруссией в обмен на демократические реформы в этой стране. В Веденском районе Чечни задержан боевик, входивший в отряд Сулеймана Имурзаева, убитого в начале апреля. Как утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров, Имурзаев взял на себя ответственность за гибель первого президента республики Ахмата Кадырова при взрыве в мае 2004 года. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин призвал власти Ирана незамедлительно вернуть паспорт сотруднице радиостанции Парнас Азиме и дать ей возможность выехать к сыну и внукам, живущим за границей. Власти отобрали паспорт у журналистки в январе, когда она прибыла в Тегеран, чтобы навестить мать, находившуюся в больнице. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи со смертью Бориса Ельцина корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ольга Загребнева задала прохожим на улицах города вопрос. Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи.
Два события. В 91-м году создалась Россия как государство, а в 93-м решалась судьба России. Помните, была конфронтация между парламентом и президентской властью? Танки стреляли. Страшно было. Это было совсем недавно. Окажется, целая вечность. Где бы мы были, если бы Хасбулатов победил? Неизвестно.
Я не помню точно, какое событие. Помню ощущение ужаса, которое царило вот от той неразберихи, которая была. То есть было совершенно непонятно, что делать, потому что нигде не платили. Было непонятно, где работать и вообще чем заниматься. Но вместе было какое-то ощущение, что тебе можно все. Как будто действительно что-то открылось такое. Хотя вот творилось какое-то безобразие. Про это безобразие можно было узнать там из газет, из журнала, потому что все начали рассказывать про все. И это как бы тоже вот ощущение какой-то свободы действительно тогда появилось. Хотя с ужасом смешано было.
Мне кажется, самое важное событие, одно из самых важных, это было в 98-м году, когда был дефолт, падение рубля. Много моих друзей, я в том числе и как бы вообще много людей, потеряли свои деньги и очень долго восстанавливали потом, потому что уровень зарплат совсем не соответствовал уровню жизни. Люди очень резко потеряли то, что имели в несколько раз, там в 5-6 раз, стали жить хуже и очень долго после этого восстанавливались. То есть не могли купить жилье, автомобили. Ну, то есть для многих это было очень сильным потрясением, очень большим, таким крупным обманом, скажем так, когда деньги из каких-то превратились очень в дешевые.
Ну, пожалуй, развал Советского Союза. А что еще важнее было? Можно еще сказать про Чечню. Решился вести туда войска. Правильно это или неправильно? Скорее всего, нет. Но и в то же время ушли очереди из магазинов. Были поступки адекватные, были неадекватные. Но одно можно сказать точно, что это был сильный политик. Но это была фигура, это была личность.
Так прохожие на улицах Волгограда отвечали на вопрос нашего корреспондента. Назовите самое важное для вас событие ельцинской эпохи. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Австралии три пациента умерли от вируса, занесенного пересаженными органами донора. Избыточного веса можно будет избежать благодаря детскому питанию. Археологи считают, что Москва на два века старше, чем мы думаем, и лейкемию будут лечить с помощью натуральных пищевых красителей. Как вы догадались, у нас на очереди панорама новостей науки, которую подготовила и представит Ольга Орлова.
В Австралии пересадка органов привела к гибели трех пациентов, получивших органы от одного и того же донора. Австралийские медики обратились за помощью к американским коллегам из Колумбийского университета, разрабатывающим новые методы диагностики инфекционных заболеваний. В результате было установлено, что причиной смертных случаев является неизвестный вирус из группы вирусов лимфоцитарного хориоменингита. Более 30 тысяч органов ежегодно пересаживается только в США. Знание свойств обнаруженного вируса позволит усовершенствовать безопасность трансплантации органов в будущем. Британские ученые разрабатывают детское питание, содержащее лептин. Это гормон, который регулирует энергетический обмен и массу тела и подавляет голод. В опытах на крысах было установлено, что крысы, которые употребляли в первые месяцы жизни пищу с лептином, впоследствии не страдают от избыточного веса. И эксперты утверждают, что если эта добавка будет использована в пищу детей, то это поможет не допустить избыточного питания у взрослых людей. Археологи предполагают, что Москва на два века старше, нежели было принято считать до настоящего времени. Анализируя раскопки на территории Святого Данилова монастыря, ученые пришли к выводу, что там было большое славянское поселение в X или IX веках. Более того, профессор Института археологии Академии наук Леонид Беляев предполагает также возможность существования на современной территории Москвы финно-угорских поселений с V века до нашей эры. До сих пор считалось, что Москва ведет свою историю с середины XII века. Об этом свидетельствовали первое упоминание в летописи 1147 года и археологические находки на территории Кремля. Медики Питтсбургского университета обнаружили, что некоторые натуральные пищевые красители, антоцианины, могут уничтожать опухолевые клетки при лейкемии. Это заболевание кроветворной системы приводит к замещению нормальных клеток опухолевыми. Согласно данным Национального онкологического института, в 2007 году в Соединенных Штатах ожидается примерно 44 тысячи новых случаев лейкоза, в половине из которых вероятен смертельный исход. Теперь, изучая антиокислительные свойства антоцианинов, извлеченных из ежевика образной малины, ученые обнаружили, что они вызывают у лейкозных клеток апоптоз, то есть запрограммированную смерть. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Предположительно, найденное вещество может стать основой нетоксичного лекарственного средства для лечения лейкемии.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь косвенно, правда, к одной главной новости этого дня, к похоронам Бориса Ельцина. Глава ГУВД Петербурга Владислав Петровский, как мы говорим в наших новостях, заявил, что милиция во время проведения марша несогласных действовала в рамках закона. И сегодня же в Петербурге были задержаны 10 активистов Объединенного гражданского фронта, которые пикетировали здание законодательного собрания, требуя его отставки, Владислава Петровского. И сегодня же, в день похорон Бориса Ельцина, в Петербурге пройдет еще один траурный митинг памяти первого президента России. Его организаторами стали петербургские правозащитники и бывшие соратники Бориса Ельцина. Вот об этом митинге рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Акция памяти Бориса Ельцина должна пройти сегодня в 18 часов на площади Сахарова. Организаторы подчеркивают, что никаких политических лозунгов звучать не будет. Это именно дань памяти, во время которой люди собираются вспомнить о событиях, связанных с именем Бориса Ельцина, помолчать, зажечь свечи и тихо разойтись. Говорит заместитель председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Очень хотелось бы, чтобы этот митинг не был бы митингом памяти демократии. Вклад Ельцина в развитие демократии в России переоценить трудно. Ясно, что при этом пути наделано много ошибок. Но никто не знал, как выводить страну из коммунистического тоталитарного прошлого к демократии. Но эти ошибки должны быть ему прощены. Там соберутся люди, которые считают, что Ельцин сделал для России главное. Он показал, что Россия тоже может быть демократической страной и попытался вести ее по демократическому пути так, как он мог. Это беспрецедентный, вообще говоря, путь был.
На акции памяти будет только портрет Бориса Ельцина, свечи и воспоминания, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это был великий человек. Сейчас много слышно критики и прочего, но масштаб личности таков, что, видимо, должно пройти время. Судьба реформаторов всегда трагична. Это безумно тяжело, но это великая роль, которая ему выпала в истории. И в основном он с ней справился.
Сестра Ольги Старовойтовой, Галина Старовойтова, была советником первого президента России. Работала с ним вместе на первом съезде народных депутатов.
Два примера совершенно разноплановых. Первый пример – лето, июль, жара. Она советник президента, он должен ехать в Татарстан. Ситуация очень тяжелая, ведь тогда многие подзабыли, что не только Чечня, но и Татария не подписали новый федеративный договор. Он ее часто вызывал, советовался, она говорила ему, что нужно зайти и в мечеть, нельзя там дамам руки целовать. Ну, масса таких вещей, которые она ему могла сказать именно как специалист. И вот она входит к нему в кабинет, 30 с кем-то градусов жары, он в белой рубашке, с коротким рукавом вскакивает и надевает пиджак. Она говорит, что вы, Борис Николаевич? Нет, 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 я иначе не могу. Совсем другой пример, более тяжелый для нашей семьи, когда Галина Васильевна была уволена с должности советника по национальным вопросам, он не поговорил с ней. Она получила этот указ о ее увольнении с общей почтой. И буквально через два дня она дает какое-то интервью на телевидении. Ее спрашивают, грязная ли вещь политика. Она отвечает, как обычно, что любое дело можно сделать грязным. Это зависит от тех, руки грязные или нет. И ее спрашивают, ну а кто же политик вот такой чистый, тесный, не грязный? Она сказала, Сахаров. Вацлав Гавел минутку подумала и сказала, Борис Ельцин. Прошло столько лет, скоро 20, и это, конечно, для нашей семьи, для наших друзей, может быть, шире для многих из нашего поколения, это такая ностальгическая вещь, теперь вспоминаешь, может быть, это было лучшее время для таких, как я. Для широких масс время оценки не пришло, а для меня вопросов нет. Это абсолютно великий политик, необычайно великий человек, которому досталась безумно трудная роль, поэтому без ошибок было пройти ее невозможно. Дома, сидя перед телевизором, легко рассуждать о чьих-то ошибках. А кто-нибудь пробовал руководить хоть чем-нибудь безумно тяжело. А руководить огромной страной в переходный период – это только трагическая, может быть, роль. Я убеждена, что и сердце свое он подорвал именно из-за того, что он переживал именно за людей. Это был живой человек, который переживал за то, правильно ли он поступает.
О Борисе Ельцине говорит артист Олег Басилашвили.
Борис Николаевич, несомненно, был крупнейшей политической фигурой в мировом масштабе. Этот человек сделал невозможное, казалось бы. Страну, столетиями считавшей себя тоталитарной, самодержавной державой, в которой почти никогда не было отменено крепостное право. Я считаю, что колхозная система – это даже похуже крепостного права. Все-таки сумел эту страну вывернуть наизнанку и направить ее в направлении цивилизованных, развивающихся государств. Это главное, что сделал Борис Николаевич Ельцин. Говорят, что уходом Ельцина закончилась его эпоха. Я думаю, это не совсем так. Я думаю, что тот воздух свободы, который заставил Борис Николаевич Ельцин нас вдохнуть, и мы опьянились им первые несколько лет нашей революции, все-таки этот воздух из нас еще не выветрился. И я убежден, что он не выветрится никогда, потому что свобода, то, что дал нам Борис Николаевич, веру, собственные руки и собственные мозги, и понимание того, что только мы сами можем сделать нашу жизнь прекрасной, богатой, достойной, это понимание, на мой взгляд, уже никогда не выветрится из наших голов.
Инициативная группа акции, во главе которой выступил вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко, полагает, что на церемонию памяти Бориса Ельцина соберется около 1000 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы еще вернемся к теме прощания с Борисом Ельциным и к тому, как его смерть воспринимают российские мировые политические деятели, журналисты, общественные деятели и так далее в следующем части программы «Время свободы». И, в частности, вас ждут репортажи из Литвы, из Польши и из Франции на эту тему. Но пока в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили первого президента России Бориса Ельцина. На церемонии присутствовали только близкие, а также руководители России и ряда зарубежных стран. Глава ГУВД Петербурга Владислав Петровский заявил, что милиция во время проведения марша несогласных действовала в рамках закона. 2006 год стал для журналистов самым кровавым в истории. По данным Международного института прессы, в прошлом году в мире были убиты свыше 100 сотрудников СМИ. Власти Белоруссии дали согласие на открытие представительства Еврокомиссии в Минске. Президент Радио Свободной Европы, Радио Свобода Джеффри Гедмин призвал власти Ирана незамедлительно вернуть паспорт сотруднице радиостанции «Парнас Аниме» и дать ей возможность выехать к сыну и внукам, живущим за границей. Власти отобрали паспорт у журналистки в январе, когда она прибыла в Тегеран, чтобы навестить больную мать. Суд узбекского города Андижан приговорил к 6 годам заключения правозащитницу Гульбахор Тураеву. Ее обвинили в попытке провести в страну запрещенную литературу. В Анкаре сегодня возобновляются переговоры по иранской ядерной программе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит, как всегда, в это время экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Объем фонда будущих поколений в России, формируемого за счет части доходов от экспорта нефти, может составить к началу 2008 года 771 миллиард рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это 30 миллиардов долларов. Такая сумма, по словам министра, будет накоплена в фонде, если средняя цена российской экспортной нефти в 2007 году составит 55 долларов за баррель. Изменение цены нефти в ту или иную сторону приведет к изменению объема фонда. Дальнейшее наполнение фонда будущих поколений в следующие 3 года возможно в том случае, если цена российской нефти окажется выше прогноза, который составляет сейчас от 50 до 53 долларов за баррель. Фонд будущих поколений российские власти намерены сформировать в 2008 году на основе нынешнего стабилизационного фонда, после того, как из него будет выделен еще один фонд – резервный, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления, предусматривающего, что биржевая торговля нефтепродуктами в стране начнется с 1 июня нынешнего года. Об этом сообщил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов. Биржа, которая, по его словам, будет выбрана на закрытом тендере из состава действующих биржевых площадок, получит статус некоммерческого партнерства. По мнению российских властей, организация биржевых торгов энергоресурсами, в частности нефтепродуктами, приведет к снижению цен на эти товары. Так считает, в частности, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтепродуктами, позволят действительно двигаться по пути демонополизации.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сомневается в том, что начало биржевых торгов нефтепродуктами будет способствовать заметному снижению цен на них.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Германский концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в Европе производителей цемента, начал строительство своего завода в Тульской области, стоимость которого составит 200 миллионов евро, а первоначальная мощность примерно 2 миллиона тонн цемента в год. По планам он будет введен в эксплуатацию в 2009 году. Вместе с тем, в середине 2006 года германский концерн объявил о намерении в течение 3 лет построить примерно такой же по размерам цементный завод в Краснодарском крае. Тогда представители концерна заявили, что, по их оценкам, спрос на цемент в этом регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов для зимних Олимпийских игр 2014 года, на проведение которых претендует расположенный в крае город Сочи. К Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять заемщику частному лицу достоверную информацию об условиях кредитного договора. В частности, документ устанавливает, что при выдаче кредита банки в договоре должны указывать размер эффективной процентной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита, говорит заместитель председателя комитета Анатолий Аксаков.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку. В Южной Корее кризис возник, когда доля невозврата составила 15%. К этой цифре мы можем быстро приблизиться, если темпы невозврата будут идти такими же темпами.
Южнокорейская автомобильная компания Kia Motors, входящая в корпорацию Hyundai, официально открыла в Словакии свой первый автосборочный завод в Европе. Стоимость проекта почти 1,5 миллиарда долларов. Проектная мощность завода, производство на котором началось еще в декабре 2006 года, 300 тысяч автомобилей в год. В Словакии уже открыты заводы немецкой компании Volkswagen и французской группы Peugeot Citroën. По планам, к 2010 году зарубежные компании будут выпускать в Словакии 1 миллион автомобилей в год. В расчете на одного жителя это больше, чем в любой другой стране мира. Китай обошел Соединенные Штаты и впервые занял место главного торгового партнера Японии, второй по объему экономики мира после США. Как сообщило Министерство финансов Японии, товарооборот этой страны и Китая в завершившемся 31 марта финансовом году составил 215,5 миллиардов долларов, что более чем на 2 миллиарда долларов больше, чем между Японией и Соединенными Штатами. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек. На завтра 25.69. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек. Курс на четверг 35.06. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Впервые в истории автомобильной промышленности японская Toyota отобрала у General Motors почетное право называться крупнейшим в мире производителем транспортных средств. В первом квартале года покупатели приобрели 2 миллиона 350 тысяч Toyot, на 10 тысяч больше, чем Бьюиков, Понтиаков, Шевроле и Кадиллаков. Успех японского концерна – отражение давно начавшейся тенденции, в то время как японские производители сумели довести до блестящего совершенства фордовскую идею конвейерного производства, собирая машины быстрее, дешевле и более высокого качества, чем конкуренты. Американские производители, некогда избалованные отсутствием реального соперничества, никак не могут сократить затраты на производство и добиться японской производительности. Впрочем, General Motors обещает дать бой Toyota и сохранить первенство, принадлежащее ему 73 года. Он был лидером еще до рождения Toyota. У американского концерна еще есть время. Официальные результаты подводятся по итогам полного года. 70% жителей крупнейших мусульманских стран Египта, Индонезии, Пакистана и Марокко считают, что цель Соединенных Штатов – ослабить и разобщить мусульманский мир. Таков один из основных выводов опроса общественного мнения, проведенного американской социологической организацией World Public Opinion. Если верить этим выводам, жители исламских стран считают, что главный лозунг, под которым Соединенные Штаты пытаются объединить дружественные правительства – война с террором – используется для оправдания войны с исламом. Интересно при этом, что сравнительно небольшое количество респондентов, около 30%, оправдывают атаки на американские войска в Ираке и Афганистане. Одной из явных жертв войны с террором в глазах общественного мнения исламских стран стала Аль-Каида и ее лидер Бин Ладен. Меньше трети опрошенных высказались положительно о Бин Ладене и террористической сети, хотя 70% солидарны с ее, как им видится, конечной целью – утверждением общества, базирующегося на законах шариата. Почему у психически больного человека, устроившего кровавую баню в Вирджинском университете, оказались права, которые он не должен был иметь, например, приобрести оружие, да и вообще находиться в обществе, которому он представлял откровенную и очевидную опасность? Этот вопрос задается сейчас многими, в том числе и медиками, которые говорят, что трагедия в Вирджинии еще и отражение серьезных проблем в американском отношении к психическим больным. Я попросил подробнее рассказать об этой проблеме профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, прежде всего, почему убийце удалось с легкостью приобрести пистолеты?
Да потому что он не числился откровенно психически неуравновешенным в федеральной базе данных. И сведения о том, что он неустойчив или болен психиатрически, не были доступны продавцу оружия, даже если бы он хотел эти данные получить.
А что мы знаем о том, почему человек, которого боялись окружающие, делом которого даже занимался суд, не был помещен в психиатрическую лечебницу, где ему явно и было место?
Под влиянием движения за предоставление равных прав всем гражданам страны в 60-е годы было допущено невероятное послабление в режиме контроля за психическими больными. Огромное их количество были выпущены из психиатрических больниц в вольную жизнь. И их, так сказать, контакт с медицинской службой ограничивался только раздачей им лекарств при редких посещениях центров психического здоровья. Между тем, то количество людей, которое получает сегодня всякого рода психотропные лекарства, чуть ли не в 10 раз превосходит то количество больных реальных, которые должны были бы быть в госпитале и подвергаться принудительному, если необходимо, лечению. Это серьезная проблема, и она дает о себе знать вот такими выплесками. Но эта трагедия, конечно, ни в какое сравнение со всем прочим не идет.
Профессор, как говорят критики, уничтожение сети психиатрических лечебниц в Америке, что отчасти, кстати, стало результатом книги и фильма «Пролетая над гнездом кукушки», привело к уникальной ситуации, к значительному расширению класса бездомных, благодаря выпущенным из лечебниц, и к тому, что душевнобольные сами оказались ответственными за свое здоровье. Так ли это?
Дело в том, что индивидуальная психиатрическая служба, если так можно выразиться, то есть наблюдение за конкретным больным на протяжении длительного времени, подменено периодическими контактами с ними, в основном для выписки им лекарств, которых сейчас великое множество. И вот эта сама практика такого поверхностного контроля за психическим здоровьем огромных масс людей, она порочна в своей основе. Другое дело, что нельзя всех запереть в психиатрические больницы, но более тщательное и индивидуальное контролирование в тех же центрах должно выявлять наиболее опасных субъектов, а оно не выявляет.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы вновь подробно поговорим о российской и мировой реакции на смерть первого президента России Бориса Ельцина, который буквально несколько минут назад был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Кроме того, вас ждет репортаж от стен посольства Эстонии в России. Там сегодня состоялся митинг протеста против планов сноса памятника воину-освободителю в Таллине. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.